Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы начнем изучение очередной ветхозаветной книги, которая принадлежит пророку Иоилю. Однако прежде чем предоставить слово доктору Маги, давайте ответим на один из многочисленных вопросов, который задает нам Станислав из Курской области. Он хочет узнать, цитирую, «почему в Библии много раз критикуют Валаама? В чем заключается его грех? Ведь он делал все, как велел ему Бог». О человеке по имени Валаам говорится в 22 главе книги «Чисел». Известно, что он был сыном Виоровым, жил в Месопотамии, в городе Пифоре, на реке Ефрат. Он был известен как прорицатель, и потому моавитский царь Валак послал пригласить его к себе с намерением уговорить его проклять Израиль. Моавитяне враждовали с народом израильским и считали, что проклятие, произнесенное Валаамом, нанесет вред израильтянам, и тогда они легко смогут победить их. Валаам принял послов от царя и предложил им провести у него ночь, намереваясь вопросить воли Господней на этот счет. Кажется странным желание язычника, а Валаам был языческим волхвом, просить воли Господней. Однако нужно принять во внимание, что в те времена язычники были убеждены в том, что собственные боги каждого народа имели величайшую силу, как в осуществлении злых, так и добрых дел. Поэтому-то и выразил Валаам намерение вступить в контакт с Богом Израиля. Снизойдя к просьбе язычника и зная, чем все это закончится, Господь явился волхву и предупредил его, чтобы тот не поступал по просьбе Валака и не вздумал проклинать Божий благословенный народ. Вняв этому предупреждению, Валаам отослал послов к царю, объяснив им причину своего отказа. Несмотря на это, Валак продолжал упорствовать и направил к нему еще более знаменитых посланцев, которые пообещали волхву солидное вознаграждение. Валаам вновь отказал им, но, по-видимому, червь сребролюбия все же терзал его, и он попросил послов остаться для того, чтобы вопросить воли Господней еще раз. Теперь ему дано было разрешение пойти в Моав, но не для того, чтобы проклинать народ израильский, а для того, чтобы Господь мог явить свою славу, используя упрямого прорицателя. Далее записана поучительная история со слицей Валаама. Автор с большой долей юмора показывает, что даже это бессловесное животное обрело способность говорить, подчиняясь воле того, кто управляет вселенной. Это было еще одним предупреждением Валааму, что он не может проклинать благословенный Богом народ. В результате Валаам произносит одно из самых чудесных благословений на Израиль, которое записано в 24 главе книги «Чисел». «Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля». За что же Библия критикует Валаама? Во-первых, за то, что он возлюбил мзду неправедную, как пишет апостол Петр. Зная, что Бог не хочет, чтобы он проклинал народ израильский, Валаам все же дважды пытался и спросить эту возможность у Господа. Об этом же говорится и в послании Иуды, в котором автор провозглашает горе тем, кто предается обольщению мзды, как Валаам. Еще один поступок, за который осуждается Валаам, записан в 31 главе книги «Чисел». Там говорится о том, что именно по его совету израильтяне взяли в плен жен мадиамских, что послужило, цитирую, «поводом к отступлению от Господа в угождении Фигору», по-видимому, одному из языческих идолов. Это же событие вспоминается и во 2 главе книги «Откровения», где пергамская церковь иносказательно осуждается за подобный грех. Итак, хотя Валаам и не смог противиться Божьей воле и вместо проклятия произнес благословение на Израиль, он все же был виновен в своих изначальных намерениях. Более того, по его дальнейшим действиям видно, что, испытав на себе силу Божью, он все же продолжает идти против Бога. Именно за это его и осуждает Библия. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Иоиля. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению книги пророка Иоиля. Из-за своего объема она может показаться не столь уж важной, ведь в ней всего три главы. Однако эта маленькая книга похожа на атомную бомбу. Она небольшая по размеру, но, поверьте мне, обладает огромной силой. О пророке Иоиле мы знаем очень немного. Все наши сведения ограничиваются сказанным в первом стихе первой главы книги Иоиля. «Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила». Имя Иоиль означает «Иегова есть Бог», и оно было очень распространенным. Многие сочли, что пророк Иоиль был сыном Самуила, так как в первой книге царств, в главе 8, в стихах 1 и 2 говорится: «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иоиль». Но далее в стихе 3 говорится следующее: «Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно». Итак, сын Самуила не мог быть тем же человеком, которого мы знаем как пророка Иоиля. Мы точно знаем, что Иоиль пророчествовал в Иерусалиме и в его окрестностях. В тексте его пророчества снова и снова говорится о доме Господнем. Например, в 9 стихе 1 главы книги Иоиля мы читаем: «Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни». А в 20 стихе 3 главы пророк снова упоминает об Иерусалиме: «А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов». В стихе 17 той же 3 главы говорится: «Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него». Итак, мы можем твердо сказать, что Иоиль был пророком в Южном царстве, то есть в Иудее. Иоиль был одним из пророков раннего периода. В то время пророков было довольно много, как минимум 50. Консервативные исследователи считают, что Иоиль пророчествовал во времена правления Иоаса, царя Иудеи. Это означает, что Иоиль был современником Илии и Елисея и, вероятно, знал их. Главная тема книги Иоиля — это «День Господень». Он напрямую говорит о нем 5 раз — в главе 1, стихе 15, в главе 2, стихах 1 и 2, в главе 2, стихе 10 и 11, в главе 2, в стихах 30 и 31, и в главе 3, стихах с 14 по 16. «О дне Господнем говорят Исаия, и Иеремия, и Иезекииль, и Даниил. Иногда они называют его тот день. Особенно сильно о том дне говорит Захария. Что же они имеют в виду? День Господа или День Иеговы? Иоиль стал первым из тех, кто говорил о дне Господнем в пророчестве. С вершины горы, которая была началом письменных пророчеств, этот человек смотрел вниз сквозь века и видел дальше, чем иные пророки. Он видел День Господень. День Господень в Писании — это технический термин, значение которого исполнено ужасов. Сюда относится тысячелетнее царство, которое наступит при втором пришествии Христа. И Иоиль очень ясно говорил о том, что оно начнется с периода великой скорби. Если мы хотим провести крайнюю границу Дня Господня, то ею будет конец миллениума, когда Господь Иисус устранит всякую несправедливость и установит свое вечное царство здесь, на земле. Кроме того, следует помнить, что «День Господень» — это слово, которое использовали ветхозаветные пророки. В его значение не входит тот период, когда церковь находится в мире, так как никто из пророков не говорил о группе людей, которая будет призвана из язычников, израильского народа и всех племен земли, чтобы соединиться в одно великое тело, которое называют церковью и которое будет восхищено из этого мира. Пророки не говорили и не писали о церкви. Иаков на Великом соборе в Иерусалиме сравнительно четко обрисовал соотношение между эпохой церкви и тем периодом, который известен как День Господень. В 15 главе Деяний апостолов, в стихах с 14 по 16, мы читаем: «Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с сим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее“». Что означает «потом»? Лишь после того, как Бог призовет церковь из мира, Он вновь обратится к своему плану о Израиле, и выражение «День Господень» относится именно к этому периоду времени. Далее, в 17 стихе 15 главы, Иаков продолжает: «Чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие». Сейчас Бог призывает Свой народ из язычников. В тот день все народы, вошедшие в царство, взыщут Господа. Думаю, что тогда произойдет такое великое обращение к Богу, которого не знала ни одна церковь. Кто-то может спросить меня: но почему Бог следует своему плану? Иаков в 18 стихе 15 главы Деяний апостолов говорит: «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Не спрашивайте меня о том, почему Бог следует своему плану. Спросите об этом Его самого, потому что кроме Него никто не сможет ответить на ваш вопрос. Он следует своему плану, потому что это Его план, это Его мир, и Он не должен отчитываться перед вами или передо мной. Бог не предоставляет нам еженедельных отчетов, чтобы получить наше одобрение. Я имею в виду, что если вам не нравится план Бога, тем хуже для вас. В пророчестве Иоиля есть много интересных черт, о которых мне хотелось бы поговорить. Иоиль был первым из пишущих пророков. И когда он смотрел вперед, сквозь века, он видел пришествие Господа. Не думаю, что он видел церковь, потому что никто из пророков ее не видел. Когда Господь Иисус взошел на гору Елеонскую, люди, которые были весьма начитаны в Ветхом Завете, пришли и спросили Его: «Каково знамение конца времен?» Наш Господь не стал говорить им о Своем кресте. Он не стал говорить о пришествии Святого Духа. Он не стал говорить им о периоде церкви и о восхищении. Вместо этого Он стал говорить о начале Дня Господня. Он указал его начало, но не на таком календаре, которым пользуемся мы. Те события, которые он предсказал, укажут людям, живущим в то время, что день Господень пришел. В Евангелии от Матфея, в главе 24, стихе 15, мы читаем: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». Именно так мы узнаем о наступлении Дня Господня. Из книги пророка Иоиля мы узнаем, что он начнется с ночи, то есть с периода скорби, ведь день у евреев всегда начинался с заходом солнца. В книге Бытие ясно говорится: «Был вечер, и было утро, день первый». Мы начинаем день с рассвета, но Бог начинает его с заката. Поэтому день Господень начнется с ночи. Удивительно, что в отличие от Осии, Иоиль практически ничего не говорит о себе. В книге Осии мы узнаем о том пророке, который прокрался в его дом, о его неверной жене. Мы не знаем, была ли жена Иоиля верна ему или нет. Все, что нам следует знать, сказано в самом первом стихе пророчества. «Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила». В отличие от многих других пророков, Иоиль не обличает Израиль за поклонение идолам. В тот ранний период, когда пророчествовал Иоиль, идолопоклонничество еще не было великим грехом Израиля. Иоиль упоминает лишь об одном грехе — о пьянстве. Пророчество Иоиля начинается с поразительного описания произошедшего в реальной действительности нашествия саранчи. Затем он использует это бедствие, чтобы сравнить его с грядущим осуждением, которое поразит эту землю. Первая глава очень драматична и художественна по своему стилю. Это очень яркий фрагмент Писания. Такого вы не найдете больше нигде в мировой литературе. Кроме того, в пророчестве Иоиля есть отрывок, породивший множество споров. Это текст, в котором он говорит об излиянии Святого Духа, на который ссылается апостол Петр в своей проповеди в день Пятидесятницы. Речь идет о главе 2, стихах 28 и 29 книги Иоиля. Излияние Святого Духа истолковывают очень по-разному, и когда мы будем разбирать этот отрывок, мы детально рассмотрим этот вопрос. Итак, мы приступаем к разбору текста этой книги. В пророчестве Иоиля всего 3 очень короткие главы, но в Писании оно занимает очень важное место. Иоиль, который был первым из пишущих пророков, впервые употребляет такой термин, как «день Господень». Прочтем 1 стих 1 главы книги пророка Иоиля. «Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила». Иногда говорят, что Иоиль был сыном Самуила. Такой вывод делают на основании текста 1 книги Царств, главы 8, стихов 1 и 2. Но сыновья Самуила были очень порочными людьми, чего нельзя сказать об Иоиле. Его отца звали Вафуил. Имя Иоиль было очень распространенным и означало «Иегова есть Бог». Читаем 2 стих. «Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших?» Судя по всему, в Израиле в тот период происходило нашествие саранчи. В этой земле подобные вещи происходят довольно часто, но Иоиль взывает к старцам и говорит: «Разве что-то подобное происходило во дни вашей молодости? Разве ваши отцы видели такое? Вы когда-нибудь слышали о таком нашествии саранчи?» И, естественно, предположить, что старцы ответят: «Нет, это нашествие самое ужасное из всех, которые мы видели». Чем старше мы становимся, тем более чудесным нам представляется наше прошлое. Если к нам приходит молодежь и говорит: «Скажите, ведь собрание в церкви было просто замечательным, не правда ли?» Нам всегда хочется ответить: «Да, оно было неплохим, но в дни моей молодости, в моем родном городе, собрания были гораздо лучше». Но здесь Иоиль говорит: «Старцы, вы никогда не видели ничего подобного». И им пришлось согласиться с ним. Далее, в 3 стихе говорится: «Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети — следующему роду». Иоиль продолжает: «Передайте это следующим поколениям, расскажите об этом вашим детям, а они пусть расскажут своим, ибо такого нашествия саранчи уже никогда не будет». Не напоминает ли это вам другой отрывок из Писания? В 24 главе Евангелия от Матфея, когда Господь Иисус говорит о том периоде времени, который Он сам обозначил как время великой скорби, Он говорит о нем то же самое. Он говорит, что ничего подобного не случалось прежде, и что ничего подобного уже не произойдет впоследствии. Этот признак более или менее очерчивает рамки периода скорби, превращая его в уникальный отрезок истории. Тогда никто не сможет сказать: «Все это напоминает мне мою молодость». Тогда тоже было очень много бед. Мы никогда не видели ничего подобного великой скорби. Любой период истории можно сравнить с каким-то более ранним временем и найти что-то очень похожее. Однако о великих скорбях Господь Иисус в Евангелии от Матфея в главе 24 стихе 21 сказал совершенно определенно: «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира, до ныне и не будет». Когда начнется скорбь, уже не будет тех вопросов, которые мы часто можем слышать сейчас, когда люди переживают какие-либо бедствия. А вам не кажется, что это и есть великая скорбь? Ответ легко дать, если мы обратимся к словам Господа Иисуса. Он сказал, что в прошлом не случалось ничего подобного. Друзья мои, все это уже было в прошлом. А поскольку положение все время изменяется к худшему, а не к лучшему, то мы можем с уверенностью сказать, что такие же беды возникнут и в будущем. Слова Иоиля очень драматичны. Он говорит: «Это нашествие саранчи, по своим масштабам вещь просто невиданная. Раньше ничего подобного не было». Но наступит и другой период времени, подобных которому никогда не было, и это будет День Господень. День Господень начнется с великой скорби, после того, как Церковь покинет этот мир. Тогда на земле наступят ужасающие времена, неописуемо страшные, а затем придет Христос и установит свое царство. Мне хотелось бы, чтобы люди, которые не верят, что Библия учит нас этому, занялись настоящим изучением Слова Божия, а не просто брали для примера разрозненные стихи Писания. Чтобы понять, о чем говорит Слово Божие, мы должны исследовать его полностью. Нашествие саранчи отличается от всех прочих бедствий. Казнь, посланная на Египет в виде саранчи во времена Моисея, была чудесным событием, так как через нее совершился суд Божий. Однако мы бы назвали эту казнь естественным явлением. Мы очень мало знаем о саранче, и нам многое следует понять, чтобы составить себе правильное представление о тех отрывках из Писания, в которых о ней говорится. После того, как туча саранчи садится на поле, оно выглядит так, словно по нему пронесся огненный смерч, который уничтожил все на своем пути. Слово Божие несколько раз упоминает о саранче, и мне бы хотелось привлечь ваше внимание к тексту притч, главе 30, стиху 27. «У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно». Когда надвигается саранча, она шествует как войско и при этом разделена на несколько отрядов. Это поможет нам понять 4 стих 1 главы книги пророка Иоиля. «Оставшаяся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки». Здесь употреблено 4 разных слова — гусеницы, саранча, черви и жуки. Многие считают, что речь здесь идет о 4 разных видах насекомых. Однако такое мнение безосновательно. Слово «гусеница» в древнееврейском происходит от глагола «грызть» — «сгрызать». Слово «саранча» звучит как «арбе», и оно предполагает, что ее много и что она переходит с места на место огромным роем. Слово «черви» происходит от глагола «лизать», а «жук» — «пожирать» или «поглощать». Эти четыре слова обозначают саранчу и те действия, которые она производит. Саранча передвигается отрядами, подобно армии. В армии есть самолеты, которые летят вперед и сбрасывают бомбы. После того, как авиация производит бомбардировку, в дело вступает артиллерия, которая тщательно обстреливает каждый квадрат местности, но все же большие площади остаются нетронутыми. Тогда вперед идет пехота, и это уже третья группа, которая занимается всем остальным. И уже вслед за ними идет особая команда, уничтожающая те крохи, которые остались после первых трех. Итак, четыре слова из пророчества Иоиля обозначают четыре различные группы саранчи. У нее нет генерала, нет царя, нет ни лейтенантов, ни сержантов, но передвигается саранча как самая настоящая армия. Бог часто посылал саранчу в качестве осуждения, но все же мы сочли бы это бедствием естественным. Я имею в виду, что оно могло бы быть не судом, а лишь предупреждением народу. Иоиль был первым пишущим пророком, и он жил во времена Илии. Илия говорил к Северному царству, а Иоиль обращался к Южному, говоря о том, что суд грядет, и его слова были полны драматизма. От конкретного осуждения, произошедшего в определенном месте, Иоиль идет далее и переходит к описанию будущего дня Господня, и такой метод, как мы знаем, использовали многие пророки. День Господень — это один из тех терминов Писания, которые чаще всего истолковывают совершенно неправильно. Но при этом и он является одним из самых важных. Первым его употребил Иоиль. И он ясно говорит о том, каким будет тот день. После него пророкам достаточно было лишь сказать «в день тот», и всем было понятно, о чем говорится. Друзья мои, Иоиль в своем пророчестве говорил о том, что произошедшее в его время нашествие саранчи было уникальным по своим масштабам, и что ничего подобного прежде не происходило. Нам с вами, к счастью, не довелось жить в такие времена. О любом бедствии мы можем с уверенностью сказать. Такое уже было в истории, и люди смогли пережить эту беду. Нам всегда следует благодарить Бога за то, что мы пока не живем во времена, подобные дням Иоиля. Итак, разбор его пророчества мы продолжим на нашей следующей лекции. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.